говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Прослушайте объявление. 2 декабря 2019 года в Москве в культурном центре «Покровские ворота», книжный магазин «Примус Верзус», улица Покровка, 27, строение 1, состоится круглый стол «Собор 17-18 годов и соборность в Русской Церкви». Поводом для проведения дискуссии станет презентация новых книг издательства «Спасское дело». В серии ранее вышли книги с дискуссиями Великого Московского собора, посвященными браку, приходу, украинскому церковному вопросу. Эти книги можно будет приобрести в магазине «Примус Верзус» при входе в зал культурного центра. Ведущий, главный редактор издательства «Спасское дело» историк Александр Мраморнов, сотрудники издательства «Священник Евгений Агеев» и философ Роман Эфиров, светские историки, занимающиеся проблемами истории Русской Церкви, ее внутреннего устройства и церковно-государственных отношений, а также общественные деятели и публицисты. Организаторы приглашают к регистрации в качестве слушателей и спикеров по адресу электронной почты rodzem@yandex.ru. Повторяем, rodzem@yandex.ru.
Дорогие братья и сестры, в преддверии праздника святителя Николая Чудотворца в субботу, 14 декабря, приглашаем вас совершить паломничество и помолиться в московских храмах святителя Николая, особенно любимого на Руси святого. К святителю и великому чудотворцу мы постоянно прибегаем в бедах, скорбях, житейских нуждах, особенно отправляясь в дальние путешествия, и наши мольбы не остаются неуслышанными. Не случайно на Руси святителя Николая всегда называли Никола Милостивый. Но эта поездка посвящена и второму Николаю, великому русскому святому и нашему заступнику, царю-мученику Николаю Александровичу. Мы с вами помолимся в храме святителя Николая в Хамовниках у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Споручница грешных». В храме находится и чудотворный образ святителя Николая Мирликийского, ковчежец с мощами многих угодников Божьих. Затем мы посетим храм святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганьково, чтимой иконой Божией Матери, достойно есть державная скоропослушница святыни этого храма. В храме находится и деревянный скульптурный образ святителя Николая Можайского, необыкновенный скульптурный образ преподобного Нила Ставобенского, чтимый образ святителя Николая, частица его мощей, крест могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова с частицами мощей многих святых, часть древа дуба Маврийского, часть гроба преподобного Варнавы Гефсиманского и иконы многих угодников Божьих с частицами мощей, и целитель великомученика Пантелеимона, Иннокентия Московского, Иосифа Волоцкого преподобного, преподобного Амвросия Оптинского и многих других. Завершится наша поездка в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах, у иконы святых царственных мучеников, у образа царя-мученика Николая Александровича. В храме находится и чтимый образ святителя Николая Чудотворца. Напоминаю, поездка состоится в субботу, 14 декабря. Телефон, по которому можно записаться и присоединиться к нам, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас. С Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире Сергей Комаров. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. звоните нам, пожалуйста, по номеру 959-59-39. Тема нашего сегодняшнего эфира будет связана с памятью двух великих людей, которых мы вспоминали вот на уходящей неделе. Это апостол Матфей и апостол Филипп. Такая у нас, можно сказать, апостольская получилась неделя. Память двух апостолов из лика 12 вот на одной неделе. Мне бы хотелось сегодня поговорить об этих двух великих людях и вообще затронуть тему апостольства. Вот что такое апостольскость или апостоличность церкви, как мы это должны с вами переживать и почему, собственно говоря, наша церковь называется апостольской. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Звоните, пожалуйста, поддерживайте наш разговор, чтобы это был не монолог, а все-таки беседа. Давайте вот начнем, собственно, вот с того, что мы уже с вами сказали. Церковь наша называется в символе веры апостольской. Вот напомню вам, у церкви есть четыре характеристики: единство, святость, соборность и апостоличность. То есть верую воедину святую соборную и апостольскую церковь, говорим мы. Что значит апостольскость нашей церкви? Вот почему она называется апостольской? Здесь много, может быть, вариантов ответа. Давайте некоторые назовем. Ну вот, например, прежде всего я отмечу, что именем апостол в Священном Писании обозначается не только ученик Христов. Апостолом именуется сам Христос. То есть тот, кто создал церковь апостольскую, сам назывался апостолом. Где, например, вот в послании к евреям мы читаем, Евреям 3.1, «Уразумеете посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Вот смотрите, слово «посланник», которое мы здесь читаем, является переводом с греческого «апостолос», что в других местах Писания переводится на русский как «апостол». То есть, по сути, можно было перевести это место «уразумеете посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа» как «уразумеете апостола и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Христос здесь называется апостолом. В другом месте, в послании к Галатам, написано: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного». Это Галатам 4.4. Вот здесь глагол «послал» по-гречески звучит как «эксапестелен». Образуется это слово от того же корня, что и «апостол». То есть получается как бы «послал как апостола», можно так перевести. То есть Христос в некотором роде является апостолом Бога Отца. Это тот, кого послал Отец, так как и апостолов посылает Христос. Христово апостольство несет на себе и церковь, которая есть тело Христово. Вот церковь носит это высокое звание согласно нескольким таким смысловым моментам. Первое – это согласно цели своего бытия. Миссия в церкви, в мире, есть миссия Христова. Как Христос нес апостольское служение в мире, он проповедовал Евангелие, так и церкви дана заповедь: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть церковь делает то же, что делал Христос на земле. Она проповедует Евангелие. Более того, она являет Евангелие в своей жизни, в жизни лучших людей церкви, в жизни святых. Вот это очень важный момент вообще. Вот это великое повеление Христа: идите, научите все народы. Оно же адресовано не только апостолам и их преемникам, духовенству нашему. Оно адресовано вообще всей церкви. Касается всех христиан. Мы уже не раз с вами имели возможность говорить о том, что если бы обязанность проповедовать свою веру лежала только на епископате и священстве, то церковная история не знала бы имен святых мирян, святых равноапостольных мирян. Вот в наших святцах есть такой чин равноапостольный. Если посмотреть, кто они, мы увидим, что хорошая половина – это миряне. Ну, например, женщины. Равноапостольная Фекла, Нина Грузинская святая, великая княгиня Ольга равноапостольная, равноапостольная Елена, царица. Да, потом там есть, например, равноапостольный князь Владимир, святой равноапостольный Константин, равноапостольный Косма Италийский, равноапостольный Николай Японский. Большая часть из тех, кого я назвал, это миряне, то есть люди, которые не носили священного сана. Князь Владимир, царь Константин, например, просветитель Армении Григорий. Вот он и стал, хоть и стал потом епископом, но он обратил Армению в христианство еще когда был мирянином. То есть, понимаете, что великое повеление Христа – это некоторый императив, который касается вообще всех нас. Вселенская миссия проповеди православия – это то, что должно, я вам скажу, по крайней мере, тревожить каждого христианина. Мы не должны оставаться равнодушными к судьбам вселенского православия, к проповеди Евангелия. И каждый по силам должен в этом участвовать. Жизнью ли проповедовать, словом ли проповедовать, помощью ли миссионерам, например. Но, по крайней мере, наша душа должна тревожиться об этом. Вот как же Евангелие сегодня проповедуется в мире? Это то, что касается всех нас. Конечно, это не значит, что мы должны бежать на улицу с Библией в руках, да, там и бросаться на прохожих. Нет, проповедовать можно по-разному. Как это призвание будет исполняться в жизни конкретного верующего, это вопрос отдельный. Просто я говорю о том, что нам надо осознать то, что к проповеди призвана вся церковь. И как-то думать об этом, тревожиться об этом, переживать, помогать миссионерам и вообще какой-то свой вклад во вселенскую миссию православия делать. Итак, церковь называется апостольской по цели своего бытия. Дальше. Такое название она носит по основанию своему. Ведь основана церковь кем? Апостол Павел писал, что церковь утверждена на основании апостолов и пророков. Что это значит? Это значит, например, что святые апостолы стояли у истоков исторического бытия церкви. Да, то есть они первые христиане, по сути. Они передали церкви учение жизни и веры, установили таинство, священнодействие, положили начало канонической структуры, то есть апостолы – это первые христиане, через которых потом получилось все. У нас есть звонок первый сегодня. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Юля. Ну, вопрос не совсем про апостолов, скорее про всех святых. Вот мы знаем, что Бог милостив, что Он очень любит нас, слышит каждый вздох, каждую слезинку видит. А для чего нам тогда нужно обращаться к святым и почему их называют заступниками? Ведь заступник это как бы как будто от какого-то гнева спасает.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос хороший. Зачем обращаться к святым, если Бог видит все, знает все, и мы можем обращаться к Нему напрямую? Вы знаете, мне очень нравится семейная аналогия вот в связи с этим вопросом. Вот как, например, есть семья и семейные отношения, вот папа, мама, дети, да, и, например, младший брат, он вот хочет что-то выпросить у папы, или не обязательно выпросить, что-то папе сказать, передать, и он может попросить, ну, ходатайствовать за него, или попросить вместе с ним подойти к папе, старшего брата, да, давай вместе попросим, давай вместе папе скажем, а помоги мне. Вот такие же семейные отношения любви и теплоты должны двигать нами в нашем обращении ко святым. Конечно же, когда мы обращаемся к святым за помощью, это не значит, что Бог нас не слышит, или что действительно нам надо их молитвой оградиться от гнева Божьего или еще что-то такое. Нет, просто церковь – это семья, в которой нет живых и мертвых, в которой отношения любви распространяются на всех, кто когда-либо в этой семье был. А лучшие люди в этой семье – это святые, это наши старшие братья, которые любят нас, мы любим их. И поэтому в нашем разговоре с Богом они тоже участвуют. Мы просим их нам помочь, усилить нашу молитву своей, походатайствовать за нас, поучаствовать в наших просьбах, в конце концов, помолиться вместе с нами. Ведь мы же, например, можем позвонить друг другу и сказать: «Слушай, я завтра сессию сдаю, например, да, помолись за меня завтра, не обязательно завтра или сегодня. Давай помолимся, чтобы Господь помог. Это же нормально, нормально. Молитесь друг за друга, говорит Священное Писание. Смерти в христианстве нет. Понимаете, смерть не уничтожает отношения любви. Поэтому, если даже человек, верующий во Христа, уже умер, мы все равно можем его просить помолиться с нами. Это великое чудо христианства. Это великая благодать христианства. Поэтому мы обращаемся с просьбой о совместной молитве и к нашим современникам, и к нашим друзьям, святым и не очень святым, допустим, и также к тем святым, которые уже приступили к грани вечности и находятся там с Богом. Тем более их ходатайство за нас, их молитва будет крепче, и мы любим их, они любят нас, и мы общаемся с ними и просим их нам помочь. Вот так я смотрю на этот вопрос. А вообще, если послушать наши богослужебные тексты в честь тех или иных святых, мы увидим, что они очень христоцентричные. Все равно там мы просим Христа, как бы, о помощи вместе с этими святыми. Мы говорим, моли Бога о мне, святой преподобный, например, Серафим. То есть все равно, скажем так, точка отсчета – это Христос. Главный здесь – Христос. А мы все – семья вокруг Него. Есть еще у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Сергей Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень актуальная тема насчет апостольства. Я вот полностью вас поддерживаю и думаю, что многие из нас крещены, но не просвещены. И сейчас вот идея внутренней миссии не очень сильно актуальна. У меня к вам такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в храм заходишь, большинство из прихожан – женщины, а мужчин намного меньше. Как вы считаете, есть ли вот отдельная необходимость привлекать вот мужчин в храм, в церковь, им проповедовать? Вот как вы считаете, должна ли быть отдельная какая-то мужская, да, вот, мужское миссионерство? И почему мужчинам современным не очень интересно вот ходить в церковь? Почему их меньше? Вот, спасибо вам за ответ.
Спасибо за вопрос. Да, действительно, есть такая проблема. И, знаете, мне кажется, что не надо ничего специального делать, там какую-то мужскую миссию организовывать, делить миссию на две части, мужская, женская, или что-то такое. Церковь просто должна быть тем, чем она должна быть. Мужчине в церкви должно быть интересно, а для этого ему нужно давать твердую словесную пищу. Да? Есть у нас такая штука, что, ну, вот как бы так сказать, чтобы меня правильно поняли, что, например, духовенство наше, или даже мы, скажем так, словно какие-то профессиональные православные, которые давно в церкви, мы общаемся с другими людьми на каком-то птичьем языке, мы общаемся с ними как бы свысока, мы им предлагаем что-то, ну вот, например, смотрите, вот когда вы говорите с каким-то человеком, который проявляет интерес к церкви, вот, например, он просит что-то почитать, вот что вы ему дадите? Вот я этот вопрос много раз адресовал своим разным знакомым, и кто-то говорил там такую-то брошюрку, кто-то говорил такую-то брошюрку, кто-то говорил такого-то старца. И очень редко кто говорил, я дам Святое Евангелие. То есть, мне кажется, мужчине в церкви нужно ставить какие-то серьезные задачи, нужно его активировать, его мужские силы, мужскую энергию, да, дать ему серьезную пищу для ума, заинтересовать его, чтобы он вошел в жизнь церкви как делатель и как человек, который решает серьезные мыслительные задачи. У нас немножко все на каком-то детском уровне упрощено. У нас огромная проблема с воцерковлением как таковым. То есть вот у нас получается так, что человек доходит до какого-то определенного момента в церкви, а я даже скажу до какого, он как бы так разбирается с некоторыми моделями. Куда пойти, так, где свечку поставить, какую записку написать, в какой день прийти, что здесь сделать, что тут сделать, как благословение правильно взять, исповедь, причастие, так еще там соборование Великим постом. Он входит в спектр некоторых моделей, разбирается в них со временем и живет, думая, что это духовная жизнь. А это не духовная жизнь, это просто модели, какие-то вспомогательные вещи, которые нужно пройти и идти дальше, пользуясь ими, но идти дальше. А мы застываем на этой форме, которая подчас лишена содержания. Очень легко формализировать содержание, чем одухотворить форму. Вот поэтому очень часто религия для нас превращается в атрибут душевного комфорта. Вот. И мы не знаем, куда идти дальше, и те, кто нас ведут, очень часто не знают. И в этом есть вот некоторая проблема для мужского сознания, мужского такого, что ли, мужского бытия. Да? Мужчина – это человек активный и человек мыслящий. Его нужно заинтересовать, и ему нужно дать какое-то дело в церкви. Пока этого не будет, пока мы просто стоим на службах, и нам бабушки говорят, тут поклонись, сынок, тут иконочку поцелуй. Это все, дальше оно не пойдет, если оно будет только таким. Вот, и мужчина, да, действительно может не остаться в церкви, потому что ему там будет скучно. Ему там будет скучно. Вот, это, да, большая проблема, которая всех нас касается. У нас есть еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Да, сейчас вопрос был по поводу святых. Но вот святым или, допустим, кого мы знали при жизни, можно, наверное, обращаться и нужно даже, келейно там, или про себя там, вот так, как мы, допустим, сейчас разговариваем, рассказать или о радостях, или о скорби. И вопрос, вот есть сомнение, есть маловерие или неверие. И как кто-то сказал, что сомнение не в том, что Бога нету, а сомнение в наших силах. И также маловерие или неверие не к Богу, а к себе. А это уже, получается, совсем разные вещи. То ли я сомневаюсь в Боге, что он меня слышит, то ли я сомневаюсь в своих силах. Как бы здесь или настойчиво просить, или как бы... Потому что я и Бог – это совсем разные вещи. Простите.
Спасибо. Да, вы очень сложную тему подняли. Иногда мы думаем, что у нас проблема с Богом, а у нас на самом деле проблема с самим собой. Вы знаете, я недавно разговаривал с одним монахом, который по благословению священноначалия поступил в вуз на кафедру психологии, изучает разные там вещи интересные. И он говорит, что вот с тех пор, как он начал этим заниматься, это все изучать, он понял, что 80% наших исповедей относятся не к сфере духовности, а к сфере психологии, к сфере душевности. Люди, как правило, просто не могут разобраться в себе. И они думают, что это связано именно с религиозным аспектом, и приходят к священнику со всем этим. А священник иногда тоже думает, что этот клубок внутренних противоречий или противоречий отношений внутрисемейных и так далее можно разрешить только с помощью духовности, молитвой, постом и так далее. И получается, что люди не тем просто занимаются, и проблема не решается. Знаете, ведь Бог, он не призван решать проблемы вот эти. Я, может, неправильно сказал, призван, не призван. Но Бога не это интересует. Бога интересует сердце человеческое. И церковь – это таинственный момент встречи с Богом, переживания этой встречи. Как очень метко когда-то сказал Шмеман, церковь не решает проблемы, она их снимает. Какая интересная фраза. Это не значит, что пришел в церковь и остался без проблем. Это значит, что церковь дает какую-то иную реальность человеку, иную сферу бытия, которую он не знал раньше. Она дает ему переживание Бога, встречу с Господом. И тогда уже некоторые проблемы под этим углом могут показаться совсем не проблемами. Но для человека могут обозначатся другие вещи как проблемы, которых он раньше не замечал. То есть все просто поменяется, мировоззрение поменяется. Да? Этот момент встречи с Богом, он меняет человека. Так что да, вы правы. Мы очень часто просто не можем разобраться с самим собой. И идем в церковь за решением этих вопросов. Иногда человек остается в церкви, слава Богу. А иногда он не решает этого вопроса в церкви и разочаровывается в церкви. Потому что он изначально ничего о церкви не понял. Так что да, мне кажется, что сегодня современному горожанину депрессивному необходим а. священник, б. хороший психолог. Но где их найти? Где их найти, этих хороших православных психологов? Вот не знаю, сложная тема. Мало очень хороших специалистов, но проблема, по-моему, совершенно стопроцентная. Потому что человек, живущий в современном мегаполисе, это психически нездоровый человек, так или иначе. Тут как раз работает правило: нет здоровых, есть необследованные. Вот. Так что да, есть такая проблема. Спасибо за такой вопрос. Хорошо. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Вот я слушаю. Вы знаете, что правильно? Почему в церкви получается иногда такое, что человек пришел? Бывает, я очень часто смотрела, и, ну, как бы человек старый, я всегда даже всегда находилась где-то там у входа, потому что люди даже не понимают евхаристический канон, они уходят, понимаете? Я останавливала, говорю: вы можете подождать? Могу. Я дарила книгу, была такая книга очень хорошая о Святом Причащении. Вот. И дарила, сама прям дарила. Потому что люди многие не знают. А знаете почему? А потому что любви даже у нас-то у многих нет. Угу. Вот я недавно, буквально совершенно недавно, знаете, с кем меня Господь свел? Вот не знаю для чего еще. С просвященником из Раскольнической церкви. Угу. И знаете, вы не подумайте. На него не глянешь и не подумаешь. У него такие речи, все. Понимаете, я просто, мы это все как бы узнали, распознали. У меня прямо впрямую был разговор с ним. Он прошел такой путь. Он прошел столько лишений в свое время за Христа и вдруг оказался там. И понимаете, я что? Я поняла, что он делает акцент именно на молодежь. У него очень такой благочестивый вид, просто такой, вот знаете как. И получается так, что у нас-то не говорят о том, что есть такая церковь Раскольническая, а там такая любовь вроде. И получается, мы-то где-то отвергаем, кто первый раз пришел, а они там обласкивают, как в свое время, иговисты вот эти все. И много в нас-то самих получается, вот знаете как, равнодушие. А мы должны такую любовь. Господь что от нас ждет? Любовь. Пришел человек, какой бы он ни пришел, а у нас ведь могут еще и выгнать, было такое, и выгнали одного. А он пришел, да, он пришел чуть-чуть выпивший, потому что у него погиб друг. Но он пришел в церковь. Другой пришел из заключения. Угу. Представляете, пришел именно в храм. Вот такие вещи, когда смотришь и говорю: нет, мы сами должны вот это любовь. Поэтому, а когда мы обращаемся к святым, послушайте, ну вот такой вопрос. Как? Ну, да, да, напрямую обращаемся, у нас молитвы. Но когда мы смотрим на крест и смотрим, Матерь Божия стоит у этого креста, ни у кого не возникает такого, вот знаете, как мысли: а если бы я стояла, а если мое дитя было бы распятое? А я также своими грехами распинала когда-то, у меня слезы льются, и говорю: прости, Матерь Божия. И как не обратиться к ней, как не обратиться к святым за помощью?
Конечно,
вы понимаете?
Да, да.
Это значит, не надо иметь в самой себе любви той, которой надо дарить другим. Спаси Христос.
Спасибо, да, спаси Господи за такое свидетельство. Ой, да, апостол Павел писал: будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Вот чего нам не хватает, обычных каких-то даже душевных вещей, которые, кстати, да, могут присутствовать и у тех же протестантов. А у нас почему-то нет. Да, совершенно верное замечание. Хорошо, идем дальше. Итак, мы говорили с вами о том, что апостольскость, да, или апостоличность церкви заключается прежде всего в цели бытия церковного. То есть церковь призвана проповедовать Евангелие. Потом мы сказали о том, что церковь называется апостольской, потому что апостолы стоят у истоков исторического бытия церкви. А вот что третье нас ждет, мы узнаем после очередного звонка. Нам снова дозвонились. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей. Извините, вот не запомнила ваше отчество.
Неважно. Сергей.
Спасибо вам за передачу вашу. Всегда стараюсь их слушать. А вопрос у меня такой. Вот у меня муж не так давно умер. И для меня это очень актуально — молиться. И скажите, пожалуйста, вот можно ли какому-то святому, кроме Господа Бога и Богородицы, за усопших молиться? Вот кроме, по-моему, я не могу сказать точно, не назову точно, имя святого Луару, кажется, да?
Угу,
вот, Луар, он как бы упоминается вот, в Псалтире. А вот перед тем, как вот у нас праздник был, архипатрия Михаила, в интернете были заметки о том, чтобы люди молились архитриатику Михаилу о своих усопших, так как якобы в этот день он опускает крыло в огненное озеро и спасает многие души. Вот скажите, пожалуйста, можно ли вот в другой любой день архистратегу Михаилу молиться или вообще к каким-то другим святым? Или уже все, как бы их участь уже решена, и уже нельзя ничего молиться, и никакие святые не могут молиться?
Угу. Да, я большое. Понял, да. Упокой, Господи, душу усопшего вашего мужа, вы имя не назвали, но да упокоит Господь его душу. А что касается молитвы за усопших, ну, по церковной традиции, что мы делаем? Мы ходим на вселенские субботы поминальные, да, мы подаем записки на литии, на панихиды, на записках о упокоении, на литургию пишем эти имена, читаем псалтирь об усопшем дома, в дни памяти причащаем, в дни смерти, скажем, дня рождения усопших, стараемся быть в храме, причаститься святых христовых тайн, и опять же, помолиться как-то за усопшего, заказать там панихидку или литию. Вот. Что касается молитвы святым какой-то специальной об упокоении, я как-то какой-то такой особой традиции не знаю. Мученик Оар, вот ему молятся о некрещенных младенцах, по-моему, насколько я помню, умерших. Вот. И вообще даже есть такая, ну, традиция, которая так шире еще пошла, молится вообще о усопших некрещенных. Но тут есть некоторый вопрос, правда, вот, насколько можно это делать. Так что я думаю, вот испытанные церковные такие традиции, это молитва в храме о упокоении, домашнее чтение псалтири. Вот, скорее всего, так. Я думаю, что от сердца про себя можно молиться вообще всем святым, которых вы любите, о том, чтобы они тоже молились об упокоении вашего мужа. Просто от сердца их призывать. А вот какого-то специального чина об упокоении, который был бы адресован какому-то святому, я не знаю, честно говоря. Итак, мы идем дальше. Церковь, друзья, называется также апостольской, потому что в ней сохранилось апостольское предание. Вот это тоже очень важный момент. Начиная с дня Пятидесятницы и до нашего времени, в церкви непрерывно течет живой поток благодати Духа Святого, который передается через таинства и обряды нашей Церкви Святой. Вот. Все эти таинства и обряды так или иначе коренятся еще в апостольском времени, переданы нам апостолами святыми. Вот. В церкви проповедуется правильное учение о домостроительстве нашего спасения. То есть получается, вот это все церковное предание, апостольское предание, оно содержит весь инструментарий спасения для человека. Человек приходит в церковь, и он слышит слова истины, он слышит правильное благовестие о домостроительстве нашего спасения. Ему дается благодать в таинствах, чтобы жить по заповедям Евангелия. Да, вот все это содержится в апостольском предании. Вот, по сути, три вещи, три причины, по которым православная церковь называет себя апостольской. По цели своего бытия, по основанию своему и по наличию в ней апостольского предания. К чему это все говорится? Да, вот изначально мы озвучили тему «Святые апостолы и апостольство». Вот, братья и сестры, мне кажется, что вышеперечисленные истины должны расположить православного человека любить апостолов Христовых, читать их книги, молиться им, изучать их жития и подражать им. То есть христианин должен иметь апостольское сознание. Вот как сказал, не помню кто, христианин – это тот, кто смотрит на мир глазами апостолов. У нас в православных кругах считается абсолютно нормальным, во-первых, не знать апостольских посланий. Вот Евангелие еще как-то у нас на слуху, с апостолом большие проблемы. Потом в нашем церковном благочестии отсутствует посыл, как мне кажется, к частой и усердной молитве апостолам. Ну вот, можно просто себя проверить, вспомнить свое молитвенное правило ежедневное и вдуматься, молюсь ли я апостолам каждый день, прошу ли я их помощи. Мне кажется, что мы более молимся святителю Николаю, там, святому Спиридону Тримифунскому, святому Пантелеимону, святой Татьяне, самым известным святым, которых, ну, вот как бы не очень много. А 12 апостолов, ученики Христовы, самые великие христиане мира, почему-то вот не заслуживают того, чтобы стать для нас родными, своими. Вот просто для того, чтобы мы их полюбили. Обратите, кстати, внимание, сколько людей стоит на службе, например, апостолу Фоме и, например, на службе святителю Николаю. Мне кажется, святитель Николай больше собирает людей. Это хорошо, что мы любим Николая-то, но вот здесь как бы вот какая-то перестановка акцентов. Как бы мне хотелось, чтобы апостолы все-таки были для нас самыми великими святыми и заслужили нашу искреннюю любовь. Или вот служба, например, евангелиста Матфея. Да, вот скоро будет служба великомученицы Варваре, тоже зимняя. Вот можно ради интереса посчитать, где больше людей. В общем, это хорошо, что мы любим так Николая, Варвару, но если сравнить наши отношения к ним и святым апостолам, то высветится какая-то ущербность нашего апостольско-миссионерского сознания. Вот. Это немаловажная проблема. Это ведь касается мировоззрения, мироощущения вообще христианина. Понимаете? Ведь апостольство церкви – это не просто слова, это именно мировоззрение и дух жизни. Вот, апостольство церкви – это как бы направление ее существования. Вот, вспомните, кстати, что в небесном Иерусалиме, в котором будут обитать все угодившие Богу христиане, сказано: «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». Это Откровение 21.14. Вот. В городе, основанном на апостольских именах, Господь поселит всех тех, для кого апостолы – это отцы веры и образцы для подражания. Да. «Подражайте мне, как я Христу», – говорил апостол Павел. То есть мы должны подражать апостолам. А если мы их не любим, и они нам не интересны, как мы им можем подражать? Вот, мне кажется, есть такая проблема, и ее нужно решать. Как апостол Павел писал: «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». Вот если мы считаем себя учениками апостолов, мы должны иметь в своей жизни печать апостольства. А что такое, как вы думаете, печать апостольства? Это горячая любовь ко Христу, подражание Его ученикам и проповедь своей веры делом и словом. Я бы так определил печать апостольства. Вот тогда наше христианство обретет такую первоначальную красоту, первозданную. У нас есть еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а как вы относитесь вот к миссионерству в социальных сетях? Вот, допустим, в Инстаграм. И есть ли у вас интернет-страничка?
Да, спасибо за вопрос. Интернет-страничка в Инстаграме у меня есть. На нее можно выйти так: Сергей, причем буква Y последняя, да, Сергей, нижнее подчеркивание, Комаров, нижнее подчеркивание. Есть еще страница в Фейсбуке, статьи и проповеди Сергея Комарова называется. Находите, подписывайтесь, будем рады. А что касается миссионерства в соцсетях, конечно, это очень мощное направление миссионерства, без которого сегодня обойтись невозможно. Вот недаром патриарх Кирилл не так давно дал благословение проводить какое-то время каждый день или там каждую неделю в соцсетях с миссионерскими целями, скажем так. То есть комментировать, где-то что-то постить, перепостить. Интернет должен наполняться христианским контентом. Нам только кажется, братья и сестры, что вот вроде бы много всего. Там есть Радонеж, есть православие.ру, есть еще что-то. Если сравнить с тем количеством статей, вообще интернет-контента, который сегодня есть в сети, мы, то есть православие, участвует в этом, ну, как капля в море. Гораздо больше проповеди разврата, гораздо больше проповеди насилия, гораздо больше всякого негатива. вообще мало нас, и в соцсетях тоже мало, и проповедь должна звучать и там. Вот Христос, Он в глубины ада спустился за Адамом, а мы должны тоже время от времени спускаться туда, в эти глубины ада интернетного, чтобы там сказать слово о Христе. Там практически живут люди в этом интернете. Там они живут, больше времени проводят, чем с родными и близкими. Вот поэтому там надо говорить слово проповеди, слово истины. Наполнять мир правильными словами о Господе. В том числе делать это в интернете. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, Евгений.
А Сергей меня зовут.
Сергей, я не сначала слышу вашу передачу, но вот из того, что я услышал, у меня есть несколько таких комментариев.
Да.
Ну, значит, по поводу того, что мужчины неохотно идут в церковь. Ну вот, поскольку вы упоминаете апостольскую проповедь, то апостол Павел призывает христиан солунских жить тихо, делать свое дело собственными руками, вот, и вести себя так, чтобы не было нареканий от внешних. Вот, а тут нарекания не только от внешних есть, и от внутренних есть. И мужчины видят же обычно сучок в глазу брата, или не брата, поскольку он внешний. Вот, а бревно в своем не видит, хотя они смотрят на другого, а видят себя, но этого не осознают, к сожалению, поэтому нам тихо надо жить и всем примером показывать такой тихой проповедью, ну, мне так кажется, это первое, вот, а второе, значит, то, что вопрос поднимался о ходатайстве пред престолом Божиим, о людях и о их проблемах. Вот даже вот в службе, в конце уже евхаристического канона литургии верных, вся церковь молится и о пророках, и о праведниках, вот, о всех святых, и даже о Божьей Матери. Вот. Потому что, кстати, по учению церкви, они не могут без нас, еще на земле живущих, прийти в совершенство. Вот. И, естественно, тут семейственность такая прослеживается, но она очень глубокая. Вот как бы нам к этому соединиться? Простите.
Да, благодарю вас за комментарий. Действительно, вот насчет последней вашей реплики, вы совершенно правильно заметили, и здорово, что вы это заметили, потому что редко кто замечает это. Святые ожидают нас для того, чтобы наследовать полноту вечных благ. И без нас как бы не могут достичь этой полноты. Они ждут. Да, об этом сказано в послании апостола Павла к евреям в 11 главе, в 39-40 стихах. Вот о святых. Апостол Павел там ведет речь, в основном вот о ветхозаветных святых, но потом он переходит и к новозаветным святым. И он пишет: «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Вот замечательно, правда? Они как бы ждут нас. Чего они ждут, мы знаем. Они ждут, и мы будем ждать всеобщего воскресения из мертвых, когда души соединятся с телами, и тогда праведники наследуют ту полноту благ, которую они не могут наследовать, находясь вдали от тела. Именно в этом-то смысл страшного суда и воскресения из мертвых, чтобы души вернулись в тела, и человек получил то, что он заслужил в теле, как пишет тоже апостол Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Да, так что святые как бы ждут нас, они терпят, они смотрят за нами, помогают нам, ведут нас ко спасению, чтобы войти в Царствие Божие вместе. Это очень утешительная мысль. Лично меня она очень радует, согревает. Это опять же вот та семейственность церкви, о которой я говорил в самом начале передачи. Церковь – это большая семья, все ждут друг друга. Это прекрасно просто. Ну, а насчет того, что вот мужчин нет в нашей церкви, ваша реплика. Да, я согласен. Конечно, лучшее свидетельство – это жизнь христианская. И, как вы правильно заметили, апостол Павел призывает христиан жить тихо, мирно, кротко, работать своими руками. Да? Но я бы хотел добавить все-таки в контексте нашего времени, и знаете, в контексте своего скудного опыта. Потому что я прекрасно помню время, когда я сам пришел в церковь, и что мне хотелось, и чего я не получал, и из-за чего мне было скучно. Мужчине нужны две вещи. Пища для ума, первое, и второе, какое-то дело. Если мужчина в церкви пассивен, если ему только говорят, стой и молись, вот сейчас пост постись, это ему мало. То есть мужчина, он активен по природе, он охотник, то есть ему надо что-то делать в церкви, ему нужно реализоваться как-то, реализовать свой, ну, если хотите, мужской потенциал в церкви, я имею в виду вот свою энергию. То есть ему нужно трудиться в церкви на самом деле, мужчине, заниматься чем-то, волонтерством, преподавательской деятельностью, там, работать с детьми, не знаю, или становиться священником, или монахом. Недаром вот в церкви священники и монахи – это мужчины. То есть мужчина – это делатель. Ему обязательно что-то нужно делать в церкви. Тогда ему будет интересно, и он в эту церковь врастет. Он сам станет церковью, то есть, а церковь будет в нем. И пища для ума, потому что мужчина – это существо более рациональное, чем женщина. Женщина, она как бы верует сердцем и интуицией больше иногда, чем умом. А мужчина, у него вера больше связана с рацио, с умственными способностями. Поэтому ему нужно давать какие-то серьезные мужские умные задачи, задачи для ума. Именно мужчины должны изучать Слово Божие. Именно мужчины должны проповедовать Евангелие. Именно мужчины должны спорить с сектантами. Именно мужчины должны читать серьезную богословскую литературу, изучать древние языки библейские. Кто это будет делать? Что немощные женщины, которые с детьми возятся? Мужчины должны этим заниматься и в авангарде идти духовной жизни. Вот тогда все станет на свои места. Вы посмотрите, вот, что у мусульман, какие армии мужские у них собираются в дни их праздников, как они молятся вместе, какое это единство. У нас ведь есть гораздо больше. Вот, у нас неисчислимые сокровища в церкви, сокровища благодати и богословия, сокровища философии, сокровища богослужения и так далее. Вот эти все сокровища нужно осваивать, как бы вытаскивать на свет Божий. Этим должны заниматься мужчины прежде всего. Ну, вот мое такое мнение. Если мужчине не давать эту возможность и не вести его вот туда, так, не вести его так, ему станет скучно, и он может уйти. Есть еще у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Сергей, еще один вопрос.
Да-да.
Вот сейчас, кажется, снова встречался этот фонар с Папой Римским, но там это и... ну, как бы мы говорить, их личное дело. Но ведь многие католики родились в католической вере. И, в общем-то, они и верят по-настоящему. И они же имеют право тоже на спасение. Где-то вот, по-моему, в Писании сказано, вот скажите, для евреев Иисус Христос оставляет субботство. То есть, чтобы некоторые евреи покаялись, или как там, тоже чтобы приняли крещение православие. Вот эти вот вопросы. Потому что даже в молитве и к иконе Боголюбской есть такие слова: «И всему человеческому роду спасение». То есть, как бы здесь, ну, как бы здесь всем желательно спастись, а и в разум истины перейти.
Я понял вопрос. Ну, давайте начнем с конца вашего вопроса. Насчет субботства. Нет, мне кажется, вы не совсем верно перетолковали этот момент. Это Евреям 4.9. 8 и 9 стих я прочитаю. Там апостол Павел поднимает очень сложную тему вообще, тему, да, отношения спасения богоизбранного народа. Вот он как бы говорит там выше, в 3-й, в 4-й главах, о том, что несмотря на то, что Израиль, не приняв Христа, как бы отказался от Царствия Божия, которое апостол Павел называет покоем, вот, «Не войдут в покой мой», цитирует он выше слова Господни. Тем не менее, он говорит, этот покой, это Царствие Божие остается, ну вот как бы место остается вакантным. И вот апостол Павел пишет, читая 8-9 стих, «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне, посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Смотрите, здесь вот этот термин саватизмос, по-моему, да, по-гречески, субботство. Это единственное, кстати, это единственный пример такого словоупотребления в Новом Завете – субботство. Здесь апостол Павел употребляет этот термин в значении того покоя, который находит душа христианская во Христе. То есть субботство – это состояние умиротворения сердца в Боге. Это состояние покоя души человеческой во Христе. Это внутреннее состояние, которого должны достичь все христиане. Это вот тот мир Божий, радость о Господе, которую должны, по идее, все крещенные люди иметь, или, по крайней мере, стремиться к ней. Для народа Божия еще остается субботство. То есть апостол Павел тут, по сути, вступает в полемику с исполнителями субботы как календарного дня. Он как бы говорит, что заповедь, четвертая заповедь о субботе в христианстве становится гораздо шире. Для нас теперь важен не какой-то календарный день недели, хотя мы чтим субботу, богослужебно чтим, мы всегда служим литургию в субботу. Но для христиан появляется новое понятие субботства. То есть недостаточно Богу уделять день или два в неделю. Сердце человеческое должно быть в Боге всегда. «Приду и вселюсь». Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, и мы с отцом придем к нему, и обитель у него сотворим, говорил Христос. Вот это обитание Бога в сердце человека, умиротворение сердца человеческого в Боге, это субботство, это состояние, в которое мы должны войти в церкви. Да, ну а что касается спасения вообще всех, ой, вы знаете, я отвечу словами святителя Филарета Московского, кажется, который говорил: не знаю, спасутся ли католики, но если я поменяю православие на католицизм, я не спасусь. Давайте оставим эти темы Господу. Вот. И будем радоваться, что у нас есть наша Святая Православная Церковь, ну, которая точно не ошибается в пути спасения. А это все судьбы Божии, которые для нас закрыты. Христос говорил: есть у меня овцы не от двора сего, которых надлежит мне привести, и будет одно стадо и один пастырь. Вот что это за овцы, которые находятся пока за пределами двора сего, да, не входят в стадо Христово? Кто они и когда Господь их приведет? Здесь все очень таинственно. Вот, можно было поговорить на эту тему больше, у нас просто есть еще звонок. Но я думаю так, вот, давайте дадим Богу возможность решать, кто спасется, а кто нет. Что нам нужно делать, мы знаем. Есть еще звонок, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Хочу вас спросить, как-то у вас была передача по Ветхому Завету о праотце нашем Аврааме. Очень интересная, и хотелось узнать, нет ли у вас в планах продолжить, хотя, наверное, трудоемкая вещь. Второй вопрос, если успеете, про Пирейскую митрополию, что там вот произошло на Радонеже, я увидела, но там очень коротко.
Какую митрополию, простите?
Пирейская, которую закидали там камнями.
Угу, да, я понял. Угу. Да, спасибо.
Если знаете, извините.
Угу. Да, я тоже читал эту новость. Да, вот этот пирейский митрополит Серафим, митрополит Элладской церкви, он ведь выступает против ПЦУ. Он писал ряд писем главе Элладской церкви, потом письмо Варфоломею, Константинопольскому патриарху, о том, что решение Варфоломея стоит пересмотреть, и нужно созывать Вселенский собор православный по проблеме УПЦ. Это человек, который выступил против признания ПЦУ, да, я оговорился, наверное, ПЦУ, против признания ПЦУ на Элладском соборе. То есть это такой, ну, человек, который твердо стоит за каноническую церковь в Украине и утверждает то, что ПЦУ это таки раскол. Действительно, да, на днях его резиденцию, я не помню в каком городе, забросали камнями, какими-то там бутылками с чем-то. То есть было такое показательное нападение Да, да, совершенно верно. Ну, как это прокомментировать? Я прокомментирую это только так, что раскол агрессивен. Поборники раскола агрессивны. Зло, оно агрессивно. И мне кажется, самая лучшая такая говорящая о себе характеристика, самая говорящая характеристика, касающаяся раскольников, это их агрессия. Агрессия их на территории Украины, которая проявляется в захвате храмов. Агрессия их против Русской Православной Церкви вот, в различного рода СМИ, сообщениях. Это не прикрытая агрессия, такая дьявольская, это ненависть к канонической церкви. Мне вообще никакие аргументы после вот этого всего не нужны. Да, когда люди срезают замок на храмовой двери, там, избивают священника, выбрасывают из храма пожилых женщин, мне уже никакие канонические там, обоснования того, что они правы, не нужны. Я вижу, что это не христиане. Это не христиане. Даже протестанты никогда бы не дошли до такого, выбрасывать православных христиан из их храмов. Вот. Так что прокомментировать можно только так. Зло агрессивно. Да. Хорошо. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, за звонки. Есть просьба вот помолиться о следующих людях. Вот прошу вас тоже молитвенно в этом поучаствовать. Да помянет Господь о здравии рабов, тяжело болящих рабов Божьих, тяжело болящего архимандрита Даниила, болящую Ирину, болящую Марину, Евгения, Константина, монахиню Антонию, Андрея, Ирину, Валерию, Георгия, Константина, Игоря, Наталью, Николая, болящую Марию, болящую Ирину с очадами, Андрея, болящих Петра, Ларису, Ларису, Дмитрия, болящего Сергия, Марину, Наталью, Вадима, Александра, Ирину, Марию с очадами, Маргариту с очадами, Олега, непраздную Юлию с очадами, болящего Кирилла, Наталью с очадами, болящих Виктора, тяжело болящих, Валерия, Валентину, Любовь, Евгения, Романа, Татьяну, Евгения, Иулию, Марию и Романа, да, о здравии и о упокоении, да помянет Господь Бог во царствии своем рабов его, и Романаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Владимира, новопреставленную Наталью, новопреставленную Валентину, новопреставленную Владимира, Александру, Павла, Сергия, Сергия, Владимира, Владимира, Антонину, Валерия, Аркадия, Александра, Александра, Роману, Наталью, Станислава, Надежду, Надежду, Иоанна, Наталью, Александра, Марину, Алексея, Николая, Анну. Ой, вот неразборчиво имя написано, да помянет Господь этого человека во царствии своем. И всех от века усопших православных христиан. С Богом, братья и сестры, рад был с вами общаться. До скорых встреч. Берегите себя. Всего вам доброго. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».